эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 3 августа, пятница, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Доброе утро, главные темы нашей программы. Лесные пожары в России, наиболее сложная обстановка в Томской области и Красноярском крае. Итоги акции «Оккупай следственный комитет», задержанных нет. Олимпийские игры в Лондоне и третья золотая медаль России. И с Олимпиадой связан вопрос, который мы сегодня задаем вам, нашим слушателям. Сегодня мы спрашиваем, влияет ли политическая ситуация в стране на результаты в спорте. С 8.30 мы принимаем звонки в прямой эфир 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы вы можете прислать ответ на номер для СМС 8 903 743 2801. Московский пейджер 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Ну и не забывайте, что вы можете также ответить на этот вопрос на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке. Ситуация с лесными пожарами в Томской области вновь ухудшается. За последние сутки в регионе возникли 11 новых лесных пожаров. Всего на территории области продолжают действовать 29 пожаров. Томск и близлежащие города окутаны дымкой. Людей просят не открывать окна и как можно реже бывать на улицах. В лесах региона действует режим чрезвычайной ситуации. С подробностями наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Томская область вот уже две недели живет в режиме чрезвычайной ситуации. Каждый день заместитель губернатора Томской области Игорь Шатурный сообщает об оперативной обстановке в регионе.
Группировка людей увеличилась до 4469 человек и 681 единица техники работает на ликвидации. Это задействованы люди на тушении пожаров, это на защите населенных пунктов и это патрулирование.
Ситуация остается напряженной, если одни пожары удается локализовать, то тут же возникают другие. Происходит это в том числе из-за неосторожного обращения с огнем. Сейчас за ограничением доступа в леса жителей области следят около 400 сотрудников полиции и более 650 спасателей МЧС. Но это не помогает. Так спасатели обнаружили в тайге надпись «СОС», выложенную из берез. На свой страх и риск летчик Ми-26 на Узкой Поляне посадил вертолет и спас семью из трех человек, которые провели в лесу 5 суток. Пожар обступил поляну со всех сторон. И выбраться самостоятельно люди уже б не смогли.
Представляете, машина Ми-26 практически в лесу. Пришлось садиться. Для него, ну, это можно считать, он рисковал своей жизнью. И этих трех человек они спасли. Это наши люди, это грибники. Ну, не ходите в лес, сейчас небезопасно. Не только из-за того, что вы разводите костры и происходят пожары, но и для вашей жизни. Попасть вот так вот в зону пожара можно уже и не выбраться живыми.
Из-за сильного смога над городом во всех медицинских учреждениях введен особый режим работы, говорит Татьяна Домнич, замначальника управления здравоохранения Томска.
Учитывая такую задымленность на улицах, мы держим ситуацию под контролем. Уже в течение недели ведем мониторинг и обращаемость на скорую помощь, в поликлинике, в наши стационары, зарезервировали койки, ожидая массового поступления в больницу.
В ближайшее время ожидается еще и ухудшение ситуации. По сообщениям МЧС, с 3 августа из-за усиления ветра возможно распространение дымовых шлейфов, что приведет к ухудшению видимости и сбоям в работе транспорта. Есть и еще одна опасность, говорит замгубернатора Игорь Шатурный.
Возможно, переход пожаров из низовых в верховые, а верховые пожары – это, ну, скорость распространения от 60 до 100 км в час. Губернаторам поставлена задача в ближайшие 2 дня главам муниципальных образований провести инвентаризацию всех систем оповещения, особо обратить внимание на те поселки, которые находятся в лесах и вблизи них.
В помощь томским спасателям прибыли сводные отряды из Новосибирской и Кемеровской областей. Дополнительные силы и тяжелая техника выделены из Федерального резерва МЧС. Напряженная ситуация остается и в соседних регионах, где также полыхают лесные пожары. В Красноярском крае, например, сейчас 89 очагов возгорания. Горят 8600 гектаров леса. В четверг там вспыхнул пожар во всемирно известном заповеднике Столбы. Тушат его вместе с пожарными и волонтеры. Продолжают бороться с огнем и в Туве. Уве. Там ситуация, правда, стабилизируется. За прошедшие сутки удалось потушить 16 лесных пожаров на площади более 9 гектаров в Алтайском крае, один пожар на площади 5 гектаров в Новосибирской области, два в Омской области и одно возгорание в 12 гектаров в Кемеровской области. Сколько продлится режим ЧС, сказать сейчас не берется никто. Дождей в ближайшее время синоптики не прогнозируют. Аномальная жара в Сибири стоит уже 2 месяца. В гидрометцентре говорят, такого здесь не было последние лет 100. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На Олимпийских играх в Лондоне накануне дзюдоист Тагир Хайбулаев завоевал золотую медаль. Это лишь третье золото России почти за неделю Олимпийских игр. Лидерами в неофициальном зачете остаются Китай и Соединенные Штаты Америки. Наших слушателей мы сегодня спрашиваем, влияет ли, на ваш взгляд, политическая ситуация в стране на результаты в спорте. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Присылайте смс, сообщение на пейджер и по электронной почте. А в начале программы давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Ижевска. Опрос подготовила наш корреспондент Надежда Гладыш.
Россия в данный момент, вот сегодня я осмотрел, на 10-м месте. Скоро, наверное, как лыжники говорят, надо будет вставать на коленки и себя в протоколе искать внизу. Но все разрушено, что можно было. Были школы Олимпийского резерва. Преемственность поколений была, детишки учились у взрослых. Спортсмены выступают за деньги. А где деньги, там грязь. Там не жди результата.
Политика – это всегда распределение средств, а у нас ни на что, в общем, не хватает систематически. Может, и ворует. В спорте сложно тоже сейчас, так и везде, во всем, что государство должно дотировать. Я не смотрю Олимпиаду, но спрашиваю мужа, он следит за ходом. Сколько у нас медалей, в какой области, что... Я так понимаю, что ничего особенно хорошего там нет. Наверное, это связано с тем, что недофинансировали много лет.
Россия в данный момент, вот сегодня я осмотрел, на 10-м месте. Скоро, наверное, как лыжники говорят, надо будет вставать на коленки и себя в протоколе искать внизу. Но все разрушено, что можно было. Были школы Олимпийского резерва. Преемственность поколений была, детишки учились у взрослых. Спортсмены выступают за деньги. А где деньги, там грязь. Там не жди результатов.
Политика – это всегда распределение средств, а у нас ни на что, в общем, не хватает систематически. Может, и ворует. В спорте сложно тоже сейчас, как и везде, во всем, что государство должно дотировать. Я не смотрю Олимпиаду, но спрашиваю мужа, он следит за ходом. Сколько у нас медалей, в какой области, что... Я так понимаю, что ничего особенного хорошего там нет.
Думаю, что влияет. И не только политическая ситуация, но вообще здоровье общества, настрой общества. Парадоксальная ситуация. Рассвет большинства популярных видов спорта пришелся на окончание правления Сталина, когда вожжи отпустили, но сохранили дисциплину. Был определенный психологический подъем, свежее дыхание, и была ответственность, в том числе и в спорте. Сейчас, к сожалению, даже не все смотрят тот же чемпионат Европы недавний по футболу, ту же Олимпиаду, потому что просто не до этого. Люди элементарно зарабатывают деньги, делают бизнес.
Взять хотя бы наш советский период, когда спортсменам ломали здоровье, когда им ломали жизни, но у нас была куча золотых медалей, и это было прекрасно. Сейчас то же самое можно наблюдать по Китаю. Они берут такое большое количество медалей, потому что у них тоталитарное, по сути, государство.
Определенно политический строй влияет. Возьмите, к примеру, хотя бы Китай. Сразу ясно, что тоталитарные идеологии улучшают результаты. Но хотела бы сказать, что результаты спорта вообще не так уж сильно и важны. Спорт – это личное и индивидуальное дело каждого. Мне бы хотелось, чтобы Олимпийские игры были личными состязаниями атлетов, а не состязанием стран, у кого больше медалей.
С тех пор, как спорт стал политизированным состязанием сначала различных политических систем, мировоззрений, а потом стал неким патентованным предметом национальной гордости, то определенное влияние, естественно, испытывают. Спортсменов инвестируют, им создают условия. Невозможно сказать, какая система имеет преимущество, там, не знаю, авторитарное или демократическое, потому что есть примеры ярких побед и тех. Сказать, что представители диктатуры всегда победят или всегда проиграют, это невозможно.
Так отвечали ижевчане на вопрос о том, влияет ли политическая ситуация в стране на результаты в спорте. Надежда Гладыш, да, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 8.15.
Радио Свобода. Новости.
Защита участниц пан-группы «Пусть-Рает», процесс над которым идет в Хамовническом суде, считает высказанное накануне президентом России Владимиром Путиным мнение об этом деле коренным переломом в нем перед поездкой в Лондон. Путин сказал журналистам, что не видит ничего хорошего в акции девушек из «Пусть-Рает» в московском храме Христа Спасителя, но считает, что их не надо так уж строго судить за это. Известный предприниматель Александр Лебедев намерен продать все свои активы в России, опасаясь преследования со стороны властей. Об этом Лебедев заявил в интервью, которое опубликовало в четверг вечером агентство Reuters. В Симоновском суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания по делу бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема: способен ли визит Владимира Путина в Лондон прервать многолетнее охлаждение отношений между Россией и Великобританией? Об этом спорят правозащитник Владимир Буковский, адвокат Владимир Гладышев и политолог Алексей Громыко. Ведет программу Владимир Кармурза. Программа «Грани времени» на волнах Радио Свобода сегодня в 10 часов утра. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит первая часть рубрики «Сегодня в Америке».
Что последует за уходом Кофи Аннана с поста посредника в Сирии? Барак Обама и Митт Ромни пытаются обратить налоговую проблему в свою пользу. Как выживет американский фермер, оказавшийся в зоне бедствия? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Отставка Кофи Аннана с должности посредника ООН и Лиги арабских стран в Сирии может стать символическим событием в развитии сирийского конфликта. Так американские эксперты откликаются на это событие, рассказывает Евгений Аронов.
Аннан оставит свой пост в конце августа по истечении срока действия посреднического мандата, который выдал ему Совет Безопасности. Гуманитарный кризис, вызванный конфликтом в Сирии, и опасность распространения этого конфликта на соседние страны, сказал дипломат в беседе с журналистами, побудили меня взяться за осуществление сложной задачи поиска мирного пути прекращения кровопролития и выработки плана перехода Сирии к демократии. К сожалению, добавил Аннан, патовая ситуация, сложившаяся между членами Совета Безопасности в Нью-Йорке, и углубляющаяся милитаризация противостояния в Сирии делают продолжение моей миссии невозможным. Как заметил бывший генеральный секретарь ООН, хотя оппозиция в Сирии не оказала ему серьезного содействия, главную ответственность за срыв миротворческих усилий несет все же Башар Асад. По его вине не сработал ни мирный план, которым предусматривалось ни применение тяжелого оружия в черте населенных пунктов, ни достигнутая в конце июня договоренность о начале политического диалога. Ради блага своего народа президент Асад должен уйти, подчеркнул Кофи Аннан. Ситуация в Сирии и так неуклонно ухудшалась из-за отсутствия согласия между постоянными членами Совета. Ну а теперь в связи с уходом Аннана все будет решать только силы оружия, считает ведущий эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики Дэвид Поллок. По его мнению, последние события играют на руку оппозиции. Режим в Дамаске лишается удобного средства манипулирования мировым общественным мнением и внесения раскола в ряды сил сопротивления, который давала ему дипломатия Аннана. Теперь противники Асада при поддержке своих союзников за границей могут беспрепятственно развивать инициативу в боевых действиях, которые они недавно овладели. В четверг в СМИ просочилась информация, что какое-то время назад президент Обама отдал тайное распоряжение ЦРУ наладить сотрудничество с силами сопротивления в Сирии. Это подтверждает прежние сведения о ширящихся контактах Вашингтона с сирийской оппозицией. В пятницу в Генеральной Ассамблее ООН должно состояться голосование по сирийской резолюции, внесенной арабскими странами. Ради компромисса из ее текста было удалено требование об уходе Асада. Эксперты расценивают эту инициативу как сугубо символическую.
Рассказывал Евгений Аронов. Барак Обама и Митт Ромни пытаются обернуть проблему налогов в свою пользу. В то время как обещание удержать низкие налоги для всех было основным мотивом предвыборной кампании Ромни, Барак Обама обвинил его в том, что в действительности республиканец Ромни намерен поднять налоги для среднего класса. С подробностями Алан Давыдов.
Предвыборный штаб Барака Обамы выпустил 30-секундный телевизионный ролик, в котором утверждается, что налоговая схема, предлагаемая Миттом Ромни, нанесет удар по американскому среднему классу. Вы работаете, не покладая рук, экономя каждый цент, но есть вероятность, что вы столкнетесь с большей налоговой ставкой, чем Митт Ромни. Он заработал в 2010 году 20 миллионов долларов, но уплатил только 14% налогов с этой суммы. Наверное, меньше, чем вы. Теперь у него есть план, который даст миллионерам новую налоговую льготу и ведет повышение налогов для семей среднего класса до $2000 в год. Таким образом, Митт Ромни платит меньше, вы больше.
you pay more.
По сути, в этом ролике цитируется один из выводов опубликованного на текущей неделе доклада независимого центра налоговой политики в Вашингтоне. Аналитики центра, смоделировав результаты реализации предвыборного плана Ромни по реформе налогового кодекса, заключили, что если, как обещает Ромни, снижать налоги без роста дефицита федерального бюджета, то при этом придется отменить ряд налоговых льгот, которыми дорожат представители среднего класса. Президент Обама на встрече с избирателями в Огайо в среду изложил выводы доклада на понятном для обывателя языке. Исследователи обнаружили, что если бывший губернатор Ромни захочет сдержать свое предвыборное обещание и реализовать этот план, тогда он будет вынужден отменить налоговые послабления, которыми пользуются семьи из среднего класса при оплате ипотеки и медицинских услуг. Он фактически просит вас платить больше для того, чтобы такие, как он, могли получить большие налоговые льготы. Неудивительно, что команда Митта Ромни отвергла выводы исследования как подделку либералов, отметив, что один из трех авторов доклада, Адам Луни, в свое время входил в группу экономических советников Обамы. Между тем, другой соавтор доклада, Уильям Гейл, служил экономическим советником у президента-республиканца Джорджа Буша-младшего. Интересно, что ранее в ходе праймерис штаб Ромни в специальном пресс-релизе дал высокую оценку деятельности Центра налоговой политики. Пока контраргументов по существу штаб Ромни не выдвинул, если не считать предвыборного ролика для жителей Флориды, где Обама агитировал их в четверг. В ролике говорится, что этот штат продолжает страдать от высокой безработицы, рекордных масштабов отчуждения заложенной недвижимости и роста уровня бедности. Ролик завершается словами: «Барак Обама, какое разочарование». Согласно опубликованным в четверг результатам общенационального опроса Центра Пью, поддержку и симпатию Бараку Обаме выражают 51% респондентов. В пользу Митта Ромни высказался 41% опрошенных.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов готов сесть в тюрьму в обмен на освобождение задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади. Об этом Удальцов заявил на вчерашней вечерней акции, которая прошла в Москве у здания Следственного комитета России. Несмотря на то, что пикет не был санкционирован властями, полиция не стала задерживать гражданских активистов. Десятки людей, взявшись за руки, оцепили по периметру здания ведомства. На акции побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Несанкционированная властями акция, которую Сергей Удальцов назвал гражданским собранием, началась в 6 часов вечера. Поначалу людей было немного, 30 человек, но ближе к 7 вечера народ подтянулся, и кольцо растянулось более чем на 200 метров по Техническому переулку и по улице Радио. Полицейские не мешали проводить пикет, лишь вежливо просили многочисленных журналистов и гражданских активистов не выходить на проезжую часть. Когда лидера Левого фронта Сергея Удальцова окружили корреспонденты, он сделал несколько заявлений. Известный оппозиционер объявил, что он готов заключить сделку с властью и отсидеть срок за всех арестованных по болотному делу.
Я направлю соответствующую бумагу, может быть, завтра или в понедельник, и на имя Бастрыкина, и на имя руководства страны. Мы не хотим, чтобы сидели невинные люди. Я готов вместо них отсидеть. На данном этапе я сделаю предложение, такую сделку со следствием, если это возможно. Я не знаю, как они отреагируют. Мы ни в чем не виновны. Ни я не виновен, ни эти 15 человек. Но каждый день, который они проводят за решеткой, это действительно большой удар по их родным, близким, по их семьям. Я готов взять на себя ответственность, я об этом сегодня официально заявляю. Я готов буквально с завтрашнего дня, если их отпускают, я готов к тому, что меня арестуют. И весь период следствия я готов там сидеть, лишь бы другие люди не страдали.
Второе его заявление касалось сбора подписей в поддержку арестованных.
Он будет массовым, мы будем проводить в Москве и в других городах с тем, чтобы ребята освободили. Мы требуем простых вещей. Узников 6 мая освободить, дело об этих якобы беспорядках расследовать открыто с привлечением общественности, независимых СМИ, то есть вас, депутатов, а не так куларно, как сегодня. По сути, это превращается в расправу над инакомыслящими.
Это был Сергей Удальцов. Сбор подписей начался прямо на тротуаре у забора Следственного комитета. В пикете приняли участие как молодые, так и пожилые люди, говорит московская пенсионерка по имени Татьяна.
Я пришла их защищать. Потому что на их месте мог быть каждый. И будет каждый, если вот их сейчас бросить на произвол. И хотя бы поддержку не оказывать. Хотя бы не показывать власти и этому Следственному комитету.
Скажите, а смысл есть
вот в таких акциях?
Смысл все равно хоть маленький, но будет, потому что надо показывать. Но у нас же ничего, мы же ничего не можем. У нас телевидение подвластное, СМИ подвластные. Нам негде сказать. У нас осталась только площадь. Выборы отобрали. То есть мы не можем вообще ничего. Мы можем только выходить на площадь. Поэтому, ну, мало пришел сегодня народ, к сожалению. Но все равно. Вот они все равно увидят, что кто-то приходит, и все равно кто-то против их беззакония.
Один из гражданских активистов свою позицию выразил в стихотворной форме.
Не делай, Русь, Путиностан, Путин, лыжи, Магадан. Однополый наш тандем, в Магадан им лыжи все. Есть у нас такие страны. Назовем их Назырстан. Казахстан с Путиностаном, где харизма правит бал. Кто жить хочет в станах, врите, что наш вождь один на выбор. Хоть другим тот лидер, Сидор на горбу, чтоб их сгибал. Не делай, Русь, Путиностан, Путин, лыжи, Магадан.
Напомним, что префектура Центрального административного округа не согласовала проведение пикета. В тексте письма, полученном от властей оппозиционерами, было сказано: в связи с призывами, прозвучавшими на митинге 26 июля 2012 года, в случае проведения публичного мероприятия, организаторы и иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке. Конец цитаты. Сергей Удальцов и его сторонники решили, что прямой запрет на проведение акции они не получили. Следующий пикет у Следственного комитета пройдет, по словам Удальцова, 9 августа. 6 мая в Москве прошел так называемый «Марш миллионов», который закончился столкновениями с ОМОНом. Обвинения в рамках болотного дела на данный момент предъявлены 14 гражданским активистам, к большинству из них в качестве меры пресечения применен арест. Их обвиняют по статье «Применение насилия по отношению к представителям власти». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио «Свобода» программу «Время гостей». Летнее наступление власти. Каким будет ответ политической оппозиции и гражданского общества? Гости нашей студии – политик Владимир Милов и сотрудник Института Гайдара Кирилл Рогов. Ведет программу Анна Качкаева. Программа «Время гостей» на волнах Радио «Свобода» сегодня в 11 часов. Но в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткого выпуска новостей и небольшого материала, вопросы-ответы наших слушателей на вопрос, влияет ли политическая ситуация в стране на результаты в спорте. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01, московский пейджер 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И не забывайте, что работает также форум на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Защита участниц панк-группы «Пусси Райот», процесс над которыми идет в Хамовническом суде Москвы, считает высказанное накануне президентом России Владимиром Путиным мнение об этом деле коренным переломом в нем. Путин перед поездкой в Лондон сказал журналистам, что не видит ничего хорошего в акции девушек из «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя, но считает, что их не надо так уж строго судить за это. В Симоновском суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания по делу бывшего совладельца «ЮКОСа» Леонида Невзлина. Его обвиняют в хищении акций нескольких нефтяных компаний. Суд пройдет в заочном режиме, поскольку Невзлин находится в Израиле. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов не будет лично заниматься просьбой Михаила Ходорковского провести общественную экспертизу приговора по второму делу ЮКОСа. В ответ на опубликованное обращение Ходорковского, Титов предложил ему обратиться в Центр «Бизнес против коррупции». Известный предприниматель Александр Лебедев намерен продать все свои активы в России, опасаясь преследования со стороны властей. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters. Оппозиционный блогер Алексей Навальный сегодня в третий раз за неделю неделю вновь вызван в Следственный комитет в связи с так называемым делом Кировлеса. Во вторник Навальному были предъявлены обвинения по этому делу в растрате чужого имущества в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Генеральная ассамблея ООН обсудит сегодня проект резолюции о положении в Сирии. Документ выражает поддержку мирному плану международного посланника Кофи Аннана. В нем содержится критика сирийских властей. Прямого призыва к международным санкциям в отношении Дамаска, однако, нет. Конгресс Соединенных Штатов может уже этой осенью отменить поправку Джексона Вейника и принять так называемый акт Сергея Магнитского. Об этом заявил лидер республиканского большинства в Палате представителей Эрик Кантор. На Олимпиаде в Лондоне 2 августа российские спортсмены завоевали 6 медалей, в том числе одну золотую.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. На Олимпийских играх в Лондоне накануне российский дзюдоист Тагир Хайбулаев завоевал золотую медаль. Это лишь третье золото России почти за неделю Олимпийских игр. Лидерами в неофициальном зачете остаются Китай и Соединенные Штаты Америки. Наших слушателей мы сегодня спрашиваем, влияет ли политическая ситуация в стране на результаты в спорте. И вот о том, в чем причина лидерства Китая, я попросил рассказать специалиста по этой стране, обозревателя «Радио Свобода» Андрея Шароградского.
По поводу системы подготовки китайских атлетов к крупным соревнованиям сказано уже очень много. Это действительно хорошо отлаженная машина, которая производит спортсменов самого высокого уровня, безжалостно отбраковывая тех, кто уступает лучшим, но щедро вознаграждая победителей. Разумеется, такая система может возникнуть только в стране с жесткой государственной системой, крайне заинтересованной в международных победах, ведь это, как считается, хорошая реклама существующего строя, демонстрация его мощи. Две важнейших специфических китайских черты – огромное население и быстрое экономическое развитие – заставляют маховики этой машины крутиться еще быстрее. Проще говоря, есть из кого выбирать, обеспечивая жесточайшую конкуренцию, и средств на создание необходимой спортивной инфраструктуры вполне хватает. Доказательством служат олимпийские объекты, построенные к Олимпийским играм в Пекине в 2008 году. Отбор, как я уже упомянул, идет очень жесткий, но яростная стремление к победе объясняется не только большим патриотизмом, типичным, впрочем, для эгоцентричного Китая во все времена. Победа на крупных соревнованиях – это еще и очень значительная финансовая выгода для спортсменов и тренеров. Выиграв Олимпиаду, можно стать богатым. Не только за счет премиальных. Знаменитый спортсмен в Китае часто получает отличные рекламные контракты, ведь китайский рынок просто гигантский. Есть возможность заняться бизнесом после или даже во время спортивной карьеры, пользуясь благосклонностью властей, которые вряд ли будут препятствовать человеку, прославившему страну на весь мир. И эта мотивация, возможно, играет главную роль. Вопреки распространенным представлениям, поражение для атлета из КНР не означает, что его будут пропесочивать на партсобраниях после возвращения домой. Оно означает выпадение из обоймы, в которую пробиться этот шанс с самого начала был очень небольшим. Потерю возможностей, о которых я сказал выше. Все эти факторы, сложенные вместе, взаимная заинтересованность государства и спортсменов в победах и делают выступление китайской сборной на Олимпиаде таким успешным. В истории китайского спорта были громкие скандалы, связанные с допингом. В 1993 году, к примеру, всех поразили бегуньи на 3000 и 10 тысяч метров, бившие мировые рекорды на каждых соревнованиях. Рассказывали о каких-то чудо-препаратах, не допинге, из крови только что убитых черепах, еще о чем-то. Потом выяснилось, все-таки допинг. Но в последнее время такого не случалось. Допинговый скандал обходится дорого, а при нынешней системе тотального контроля честная, именно без допинга борьба Китаю только выгодна. Но тут я выражаю сугубо личную точку зрения, успех у китайцев какой-то безликий. Китайские звезды загораются ярко, но гаснут быстро. Внезапно кто-то начинает быстро бегать или плавать, даже устанавливать рекорды, но потом так же быстро уходит со спортивной арены. За золотым потоком часто не успеваешь разглядеть характера, судьбы, эмоции, драматизма борьбы. Все то, чем так привлекает болельщиков в спорт. На нынешней Олимпиаде зажглись две яркие звезды. Девушки-пловчихи, тинейджеры Рута Милутити из Литвы и Ешивень из Китая. Увидев Ешивень на следующей Олимпиаде в Бразилии, я буду сразу готов признать, что спорт в Китае стал человечнее. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сейчас слово нашим слушателям. Влияет ли, на ваш взгляд, политическая ситуация в стране на результаты в спорте? Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас дозвонился Сергей Борисович из Москвы. Доброе утро.
Здравия желаю, земляне, слушатели Радио Свобода и организаторы эфира. Значит, хочется коротко сказать вот что. Значит, пока в Советском Союзе была встроенная система подготовки, начиная со школы, юношеская, так сказать, система по всем видам спорта, мы показывали совершенно невероятные результаты на всех соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде. Ну, а сейчас, если переброситься в нынешние условия, все решают деньги, поэтому сэкономленные средства от... Значит, на фальсификации второго тура, сэкономленные средства от фальсификации результатов выборов президента 4 марта 2012 года позволили организовать проплаченную победу, победную серию, и в результате, значит, чемпионами мира стали в хоккеисты сборной Российской Федерации. Это все были договорные матчи, проплаченные за...
Это мнение нашего слушателя Сергея из Москвы. Сейчас послушаем Александра. Это также звонок из Москвы. Александр, доброе утро.
Доброе утро. Ну, конечно, влияет. Тут могут быть две системы. Или, как в Америке, заваливать немеренными деньгами. При этом постоянно люди знают, что или они будут чемпионами, и на их рекламной физиономии будут зарабатывать деньги, или их тут же сбросят, на их место найдут кого-нибудь другого, а они всю жизнь будут кусать локти. Это американская система. Ну, а китайцы, они фактически заимствовали нашу советскую систему. Ну, конечно, с некоторыми рыночными прибамбасами в современном духе. Они прямо так и говорят. Вот, раньше мы были дураками, вы были умными. Теперь мы стали умными, а вы сделались дураками, разрушив то, что у вас было.
Это мнение нашего слушателя Александра из Москвы. Напоминаю, что вы можете также ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Работает пейджер в Москве, 660-1046. Мы также принимаем ваши ответы по электронной почте mail@radio-svoboda.ru, и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru, где вы можете даже подискутировать на эту тему. Лидия Ивановна нам пишет: уже более 20 лет политической ситуации в России, есть замена социализма на капитализм, которым правит наживо, и спорт ей тоже подчинен, так как превратился в один вид бизнеса. Но про Олимпийские игры, к сожалению, ни слова. Николай, господа, сравните, сколько медалей на Олимпийских играх получали советские спортсмены и сколько нынешние, вот и будет ответ на ваш вопрос. Но дело в том, что Советский Союз был по размерам больше страной, чем Россия сегодняшняя. Валентин из Москвы: играет роль, по-видимому, не государственный строй как таковой, а степень идеологизированности общества. Советский Союз, Китай, Соединенные Штаты Америки – общество с крайне сильным влиянием идеологии. Николай, всему миру известно, что путинская Россия погрязла в многочисленных преступлениях. Видимо, поэтому на Олимпиаде именно дзюдо было оценено золотом, а вот красивые виды спорта в нынешней России явно не в чести. А у нас есть еще звонки. Сейчас с нами на связи Дмитрий Васильевич из Богородска. Доброе утро.
Доброе утро. Для России, как это ни... печально или радостно, но факт. Единственный приемлемый государственный строй для спорта – это социализм. Потому что капиталистическая система, антисоциалистическая, она, очевидно, вообще отбирает самый малый круг, понимаете, только близких к себе людей. А государство социалистическое, тот же Китай, то, что говорил Андрей Шары, то же самое для России сейчас возможно. Пожалуйста, выигрывай, и тебе будут все преференции, сразу в депутаты, сразу в бизнес, и льготы, никогда их по уголовным преступлениям, но тем не менее и реклама. Возьмите какой-то вообще одноногий футболист Андрей Аршавин, какие у него рекламные контракты. И тем не менее они этого не делают, потому что разрушена вся система подготовки, потому что... Вот самый яркий пример. Возьмите. Михаил Прохоров взял биатлон. И где теперь биатлон? Тот биатлон советский, который выиграл все золотые медали. Теперь, причем, в основном они были из РСФСР. То есть то, что вы приводили, чтобы Советский Союз был больше. Все были из России, нынешней Российской Федерации. И до чего довел Михаил Прохоров биатлон? До последних мест. Вот то же самое будет со всем спортом. Поэтому хотите, не хотите, если будет капитализм, то будут последние места. Я думаю, если в двадцатку войдет Российская Федерация, посмотрите, что Украина занимает, даже Белоруссия с Лукашенко, все равно там, все равно тоже происходит разрушение. Даже вот вчера олимпийская чемпионка сумела только второе место занять. Поэтому никаких особых таких невозможно.
То есть вы не ждете хорошего выступления от российских спортсменов?
Я думаю, если в двадцатку войдут, это будет хорошо.
Ну, давайте посмотрим, что через неделю, 12-го, если не ошибаюсь, августа, завершаются Олимпийские игры в Лондоне. Ну, а мы продолжим общение со слушателями ровно через час.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Министерство сельского хозяйства России в ближайшее время может вновь понизить свой прогноз урожая зерновых в стране в этом году до 70-75 миллионов тонн, заявил заместитель министра Александр Черногоров. Изначально министерство оценивало его объемы на прошлогоднем уровне – 94 миллиона тонн. Однако из-за засухи в отдельных регионах страны этот прогноз был сначала понижен до 85 миллионов тонн, а затем до 80-85 миллионов. Международные резервы России за неделю с 20 по 27 июля сократились на 2,2 миллиарда долларов или на 0,4%, составив в итоге 505,5 миллиардов долларов, сообщает Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов и Япония – 1 триллион и 100 миллиардов. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 24 по 30 июля не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Эти цены не меняются уже 5 недель подряд. В целом, с начала года автомобильный бензин в России подорожал в рознице на 1,5%, после роста цен на него в течение прошлого года почти на 15%. Европейский центральный банк готов вернуться к практике выкупа гособлигаций проблемных стран еврозоны только в том случае, если правительства всех ее стран договорятся, как именно и на каких условиях задействовать для покупки этих облигаций и средства Европейского антикризисного фонда. Об этом заявил в четверг председатель банка Марио Драги, отметив, что каких-либо новых действий Европейского центрального банка не стоит ожидать ранее сентября. О самой возможности таких действий антикризисного фонда на последнем саммите стран Европейского Союза в конце июня их лидеры договорились лишь предварительно. Финансовые рынки, ожидавшие действий Европейского Центрального Банка уже в ближайшие недели, были явно разочарованы. Курс евро к доллару снизился за день почти на 0,5%, а ведущие европейские фондовые индексы резко упали. В Германии и Франции на 2-2,5%, в Италии и Испании на 4,5%. 5%. Доходность испанских и итальянских гособлигаций на вторичном рынке вновь повысилась. Европейский центральный банк решил также сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны – 0,75% годовых. Это минимальный ее уровень за все 13,5 лет существования Европейского банка.
О новостях экономики вам рассказывал наш обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов не будет лично заниматься просьбой Михаила Ходорковского провести общественную экспертизу приговора по второму делу ЮКОСа. В ответ на опубликованное накануне обращение экс-главы ЮКОСа Титов предложил Ходорковскому обратиться в Центр «Бизнес против коррупции». Оппозиционный блогер Алексей Навальный сегодня в третий раз за неделю вызван в Следственный комитет в связи с так называемым делом «Киров-Леса». В Симонском суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания по делу бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина. Его обвиняют в хищении акций нескольких нефтяных предприятий на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Суд пройдет в заочном режиме. Невзлин уже давно живет в Израиле. Известный предприниматель Александр Лебедев намерен продать все свои активы в России, опасаясь преследования со стороны властей. Об этом Лебедев заявил в интервью, которое опубликовало в четверг вечером агентство «Рейтер». Защита участниц пан-группы «Пусси Райт», процесс над которым идет в Хамовническом суде Москвы, считает высказанное накануне президентом России Владимиром Путиным мнение об этом деле коренным переломом в нем. Путин перед поездкой в Лондон сказал журналистам, что не видит ничего хорошего в акции девушек из «Пусси Райт» в Московском храме Христа Спасителя, но считает, что их не надо так уж строго судить за это. Конгресс Соединенных Штатов может уже этой осенью отменить поправку Джексона Вэника, препятствующую нормализации торговых отношений Соединенных Штатов и России, и принять так называемый акт Сергея Магнитского о санкциях по отношению к российским чиновникам, причастным к гибели юриста фонда Hermitage Capital в московском следственном изоляторе. Об этом заявил лидер республиканского большинства в Палате представителей Эрик Кантер. Четыре человека пострадали в четверг вечером в аварии с участием автомобиля губернатора Тульской области Владимира Груздева. По сообщению пресс-службы областного правительства, на автотрассе Крым в Ленинском районе Тульской области это произошло. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли центральные российские газеты, какие темы главные сегодня в прессе. Рядом со мной в студии моя коллега Мария Стройкова. Мария, доброе утро.
Доброе утро. Предлагаю обратить внимание на газету «Ведомости». Здесь публикация, которая рассказывает о том, что участник списка Магнитского попросил защиты в высоком суде Лондона. Высокий суд Лондона получил неожиданный иск. Защитить его честь и достоинство просит участник списка Магнитского, следователь Павел Карпов. Ответчики – работодатели покойного Сергея Магнитского, который вот уже несколько лет публично называют Карпова членом банды, ответственной за смерть Магнитского. Как отмечают «Ведомости», Карпов просит возместить ущерб, нанесенный ему голословными утверждениями управляющего партнера Файерстон Данкан Джейми Сона Файерстона. В этой компании работал погибший юрист. Карпов упоминает опубликованные в интернете статью «Российское преступление века» и связанные с ней видеоролики, где звучат порочащие его утверждения, как он говорит. Также Карпов просит установить судебный запрет на дальнейшее распространение Файерстоном порочащих российского следователя заявлений. Истец просит возместить судебные расходы, но сумму компенсации не заявляет, оставляя ее на усмотрение суда. Сам Файерстон обвиняет майора МВД Карпова в том, что он один из участников банды, укравший из российского бюджета более 3 миллиардов рублей. Для этого хищения, по версии британца, Карпов использовал документы и печати, изъятые во время обыска в вот этой самой компании Firestone Duncan. А когда Магнитский попытался разоблачить воров, Карпов, по версии Firestone того же, был в числе лиц, инициировавших заключение юриста под стражу. Один из видеороликов, размещенный в интернете, целиком посвящен Карпову и уличает его во владении имуществом на сумму свыше 1 миллиона долларов, что не соответствует доходам следователя. Напомню, об этом сегодня пишет газета «Ведомости». «Коммерсант» и несколько других газет посвящают свои публикации первополосной теме. Вчера стало известно, что зарегистрирована Республиканская партия России, партия Народной Свободы, РПР «Парнас». «Коммерсант» пишет: «В оппозиции появились свои несогласные. Борису Немцову и Илье Яшину напомнили о партийной дисциплине. В РПР «Парнас», который только вчера получил регистрацию в Минюст, уже начались первые разногласия. Бюро партии, в том числе ее сопредседатели Владимир Рыжков и Михаил Касьянов, выступило против прямых выборов в Координационный совет оппозиции, предупредив, что внутреннее соревнование между лидерами оппозиции приведет к расколу. А сопредседатель партии Борис Немцов, напротив, инициативу поддержал. Он считает, что выборы представителей Болотной помогут легализовать протест. Немцову уже напомнили про партийную дисциплину, отмечает газета. Ну и напомним, что выборы в Координационный совет оппозиции намечены на 7 октября. В совет предполагается избрать 45 человек. Голосование будет проходить как в интернете, так и с помощью бумажных бюллетеней, рассказал активист «Солидарности» Сергей Давидис. Таким образом, говорят Сергей Удальцов, Алексей Навальный и другие оппозиционеры, станет ясно, кто представляет интересы граждан, которые выходили на протестные акции, начиная с декабря 2011 года. Независимая газета тоже сегодня посвящает статью на первой полосе этой же теме. Здесь заголовок: «На правом фланге согласия нет, а есть конкуренция. В РПР «Парнасе» спорят по частностям, а между тем похожих по идеологии партий уже полдесятка», отмечает независимая. Ну, а московские новости на второй полосе говорят о том, что новая партия Касьянова, Немцова и Рыжкова готовит первую уличную акцию. Республиканская партия России, партия Народной Свободы, готовит первую уличную акцию в официальном статусе политической партии. 19 августа, в 21-ю годовщину ГКЧП, сторонники «Парнаса» отправятся к зданию правительства России в Москве. К другим темам. В газетах сегодня много пишут про Олимпиаду. Вот в «Ведомости», ссылаясь на данные визы, россияне не самые расточительные туристы на Олимпиаде. На Олимпиаде в Ванкувере гости из России стали четвертыми по величине расходов за время своего пребывания. На играх в Лондоне им пока не удалось даже войти в десятку. Туристы из России с 23 по 29 июля потратили в Лондоне более 17 миллионов долларов, подсчитали эксперты визы. По сравнению с теми же днями прошлого года расходы соотечественников увеличились на треть, но пока россияне занимают 12 место среди гостей Олимпиады. Виза приводит данные транзакции только по картам этой системы, но по ее оценкам в Великобритании каждый третий фунт стерлингов тратится с помощью карты Виза. В подсчете трат учитывается страна, в которой имитирована карта.
Видимо, россияне приехали с наличными в Лондон.
Видимо, да. Ну, а вот «Московский комсомолец» тоже на тему Олимпиады. Довольно-таки интересная публикация. МК узнал, в чем секрет невероятных успехов китайских олимпийцев. «Спорт – дело непредсказуемое, считают спортивные журналисты. Вряд ли стоит соглашаться с этим утверждением, если речь идет об Олимпиаде», отмечает МК. «Вот уже на протяжении многих лет Китай является спортивной державой номер один. И столько же лет весь мир гадает, в чем же успех этого народа». Газета публикует интервью с Алексеем Масловым. Это востоковед, специалист в области китайской цивилизации, культурных и политических традиций. Здесь много интересных вещей. Маслов жил какое-то время в Китае. Он закончил Академию Ушу Шаолиньского монастыря. И он говорит, например, о том, что Китай является единственной страной в мире, которая буквально покрыта спортивными школами или школами с углубленным изучением спортивных дисциплин. Причем такие учреждения существуют не только в крупных городах, но и в небольших провинциях. В Китае, в отличие от других стран, продолжает он, чуть ли не каждый второй житель готов стать спортсменом, посвятить свою жизнь профессиональному спорту. И дело здесь не в национальной идее, просто человек, из которого начинают растить спортсмена, уже в школе получает такое количество благ, которое ни один другой его сверстник не получит никогда.
Спасибо, Мария. Мария Стройкова с главными темами российской прессы. Еще несколько тем из российских газет через час в программе «Время свободы». Ну, а этот час нашей программы завершит рубрика «Городской репортаж». Сегодня у нас городской репортаж из Иерусалима. Накануне там прошел 10-й по счету парад гордости гомосексуалистов, лесбиянок, трансгендеров и транссексуалов. Об отношении в стране к таким демонстрациям рассказывает наш корреспондент Элла Котлер.
В 6 вечера несколько тысяч участников парада прошли по центру Иерусалима. Весь их маршрут находился под усиленной охраной полиции и сил безопасности еще с утра. На место прибыли сотни полицейских и военнослужащих пограничников, поскольку были основания опасаться как терактов, так и неприятных инцидентов, связанных с выражениями протеста против парада со стороны ультрарелигиозных жителей. Еще в начале недели по религиозным районам Иерусалима были расклеены листовки, призывающие защитить город от садомитов, и возмущающиеся тем, что муниципалитет снова не запретил проведение гей-парада. Утром в четверг обнаружилось, что приветственную надпись «Добро пожаловать» на въезде в город неизвестные ночью раскрасили в радужные цвета. Полиция подозревает, что это сделано гей-активистами. Иерусалимское гей-сообщество пытается угнаться за Тель-Авивом, в котором к параду гордости в июне муниципалитет перекрасил один из пешеходных переходов из белого в 7 цветов радуги. Но парад в Иерусалиме от Тель-Авивского отличался не только тем, что муниципалитет дал согласие, но не оказал активной поддержки. Парад гордости в Иерусалиме был гораздо менее пышным, ярким и многолюдным, чем в приморском Тель-Авиве, куда прибыли сотни тысяч туристов и который признан в этом году наиболее дружелюбным к секс-меньшинствам городом мира. Директор Иерусалимского центра поддержки сексуальных меньшинств Эленор Сиди отметила, что Иерусалимский парад отражает все изменения, которые город претерпел за 10 лет, и что, несмотря на то, что религиозные жители города по-прежнему относятся к участникам недружелюбно, уже нет таких нападений и агрессии, какие были еще в 2006 году. При этом, как заявила Сиди, быть геем или лесбиянкой в Иерусалиме все еще гораздо сложнее, чем в Тель-Авиве. Но недружелюбие города не пугает участников парада. Адам Руссо, молодой человек, который получил ножевые ранения во время сопровождающих парад волнений в 2005 году, заявил порталу Ynet, что с тех пор он не пропускал ни одного гей-парада, потому что, цитата, «от нас только и ждут, что мы перестанем гордиться тем, кто мы есть. Но я верю, близится день, когда они перестанут считать, что нам следует стыдиться нашей ориентации». Одновременно с парадом гордости жители ультрарелигиозного района Иерусалима Меа-Шеарим провели массовую молитву на площади Кикар-Шаббат. Они назвали ее молитвой боли и скорби из-за осквернения святого города. Кроме того, они вывели на площадь ослов с плакатами, на которых были сделаны оскорбительные надписи в адрес участников парада гордости. Как полагают религиозные жители Иерусалима, гей-парады подвергают опасности весь город, навлекая на него судьбу библейского Содома, который был уничтожен Богом с помощью огня и серы за разврат и грехи его жителей. С точки зрения иудаизма, деяния каждого еврея отражаются на судьбе народа. Поэтому жители Иерусалима невольно разделяют коллективную ответственность за несоответствующие религиозным нормам поведения участников парада и таким образом имеют все основания опасаться гнева свыше. В этом году 10-й раз подряд гнева свыше не последовало, и парад завершился без происшествий – митингом в память о третьей годовщине расстрела подростков в Тель-Авивском молодежном баре для сексуальных меньшинств. Тогда от рук неизвестного преступника погибли юноша и девушка. Убийца не найден до сих пор. Активисты гей-движения полагают, что преступление было совершено на почве ненависти к людям нетрадиционной ориентации. В полиции же, в числе прочих, рассматривают версию, что убийца мог сам принадлежать к общине секс-меньшинств. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». У представительства Краснодарского края сегодня пройдет серия одиночных пикетов с требованием отставки главы региона Александра Ткачева. Алексей Навальный снова вызван на допрос в Следственный комитет. Олимпийские игры в Лондоне. Золотые надежды России. И продолжим общение с нашими слушателями на тему, влияет ли политическая ситуация в стране на результаты в спорте. Напомню, с 9.30 мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы также можете ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение, сообщение на пейджер или по электронной почте. И не забывайте, работает форум также на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода svobodanews.ru. Главная тема дня.
Пусси Райт, мэр Лондона и певица Ваенга разошлись во мнениях.
Комментарии экспертов.
Писатель Владимир Войнович. О Москве 2042 в Москве 2012.
В блогах «Свободы».
Журналист Виталий Камышев путешествует по Дальнему Востоку.
Сайт «Радио Свобода» – svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».